новостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Госдума России обсуждает законопроект об основах охраны здоровья граждан. Сегодня будет обнародовано решение Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. 31 мая – Всемирный день без табака. Эти и другие темы, а также обзор прессы, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Государственной Думе сегодня проходит обсуждение правительственного законопроекта об основах охраны здоровья граждан и поправок в закон об образовании. А в начале пленарного заседания в стенах парламента прозвучало предложение отправить в отставку министра образования Андрея Фурсенко. Подробнее расскажет наш корреспондент Виталий Камышев, который сейчас на линии прямого эфира из здания Государственной Думы. Виталий, добрый день.
Первым в повестке дня сегодняшнего заседания Государственной Думы стоял вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной. Но в прессе уже сообщалось, что свой мандат она намеревается передать лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, который недавно перестал быть членом Совета Федерации. Однако еще до этого, при обсуждении повестки дня, фракция «Справедливая Россия» потребовала отправить в отставку министра образования и науки Андрея Фурсенко, к которому имеется много претензий. Случайно или нет, но вот этот процедурный вопрос о сложении полномочий, он превратился усилиями Владимира Жириновского в основном в целый спектакль. Владимир Жириновский выступил с речью, где говорил о том, что необходимо выяснить причины, по которым Елена Вторыгина решила сдать мандат, что, возможно, там было давление на нее, а, возможно, и коррупция, и потребовал расследования. Он также сказал, что Елену Вторыгину не знает, что она никогда не появлялась в стенах Государственной Думы и не работала в парламенте. Ну, Елена Вторыгина ответила лично. Она сказала, что у нее есть фото на память, где они запечатлены с Владимиром Жириновским, и она внесла 12 законопроектов, а сложить полномочия она имеет право по регламенту. В общем, дискуссия затянулась, и самое интересное, что интрига сохраняется, потому что голосование будет только вечером на так называемом часе голосований. И, в общем-то, у «Единой России» хватит голосов, чтобы не дать разрешение на сложение мандата Елены Вторыгиной. Правда, прецедентов таких в Государственной Думе еще не было. Но основной спор сегодня разгорелся вокруг проекта закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Сразу несколько представителей фракции КПРФ заявили о том, что они требуют снять с рассмотрения этот законопроект. Было проведено голосование, 131 голос был за снятие с рассмотрения законопроекта, но этого не хватило. И сейчас идет как раз обсуждение этого законопроекта. Причем депутаты от КПРФ подтвердили свое негативное к нему отношение. Депутат фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков сравнил этот новый законопроект с пляской на костях российской медицины. И даже сам содокладчик, единоросс Николай Герасименко, сказал, что если не будут внесены ряд поправок, то и единороссы не будут голосовать. Ко второму чтению поправки должны быть внесены, иначе единороссы не будут голосовать за этот законопроект. То есть дискуссия идет достаточно бурная.
Спасибо, Виталий. Из Государственной Думы Российской Федерации передавал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Сегодня будет обнародовано решение Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Свой вердикт судьи вынесли еще 10 мая, но о дате публикации решения стало известно лишь во вторник, после того, как Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева на приговор по так называемому второму делу «ЮКОСа». С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Речь идет о самой первой жалобе Михаила Ходорковского, в которой он просил европейских судей признать незаконным его арест в октябре 2003 года, обращал внимание на неприемлемые условия содержания в тюрьме и просил признать уголовное преследование политически мотивированным. В 2004 году Страсбург присвоил жалобе приоритетный статус, однако решение вынес лишь теперь. Защита экс-главы ЮКОСа очень осторожна в комментариях и предлагает дождаться публикации текста решения, говорит адвокат Михаила Ходорковского. Карина Москаленко.
Рассматривали ее долго, по ней было задано много вопросов. Сейчас уже на все эти вопросы дадут ответы не только стороны, но и суд. Не сразу ведь становится сторонам и публике доступно решение Европейского суда, потому что вынесенное решение, оно требует определенных технических доработок, проверок с точки зрения языка, с точки зрения деталей. Это все занимает обычно 2-3 недели.
Компаньон Михаила Ходорковского Платон Лебедев, который также жаловался на нарушение Европейской конвенции во время своего ареста, решение Страсбурга получил 4 года назад. Судьи согласились с незаконностью действий российских властей и обязали правительство выплатить Лебедеву компенсацию в 10 тысяч евро. Это решение стало основанием для пересмотра в Верховном суде России акта, с которого, как многие считают, и началось дело ЮКОСа. В 2010 году вслед за коллегами из Страсбурга верховные судьи признали арест Платона Лебедева в июле 2003 года незаконным. Впрочем, на его судьбе это никак не отразилось, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Поскольку Платон Леонидович в то время, когда Верховный суд рассматривал этот вопрос, содержался, как мы говорим, под двойной решеткой, то есть он, с одной стороны, отбывал приговор по первому делу, и, во-вторых, он был заключен под стражу как в меру пресечения по второму делу, то физически к ним ничего не произошло, то есть, естественно, из-под стражи его никто не освободил. Тем не менее, мы считаем эту победу в Европейском суде, в общем, значимой, потому что мы в итоге через много лет, но сумели доказать незаконность действий власти.
Мало кто из наблюдателей сомневается в том, что Европейский суд по правам человека в рамках решения по первой жалобе признал права Михаила Ходорковского нарушенными. Однако интригу юристы связывают с формулировкой Страсбурга относительно выполнения российскими властями 18-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, на нарушение которой также жаловался Михаил Ходорковский и его адвокаты. 18-я статья устанавливает предел использования ограничений в отношении прав граждан, предписывая, что таковые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых были предусмотрены, говорит Мария Исаева, несколько лет работавшая старшим юристом в Европейском суде по правам человека.
Статья 18 не имеет самостоятельного действия. То есть нельзя прийти в суд и сказать, что наши права по 18 статье нарушены абстрактно. А можно сказать, что нарушены права по статье 2, 3 и связать их с 18. Суд рассмотрит эту жалобу с точки зрения фактов дела. То есть если очевидно, что человека задержали, потому что он мог скрыться от суда и следствия, тогда он признает, что 18 статьи нарушения нет. Если же он признает, что его задержали, заключили под стражу с целью какой-то иной, например, оказать на него давление, заставить его, ну вот в деле Гузинского там шла речь о продаже компании. То есть какая-то цель, которая не предусмотрена конвенцией, не является законной. Политическая мотивированность в числе таких незаконных целей.
Можно предполагать, что решение Европейского суда в части соблюдения России 18-й статьи Европейской конвенции предопределит судьбу по другим жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в эту инстанцию. Сейчас своего разрешения в Страсбурге ждут еще 4 жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они касаются и первого дела ЮКОСа, и того, что недавно закончилось определением Московского городского суда, посчитавшего законным и обоснованным приговор Хамовнического суда Москвы. В декабре 2010 года он признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Санкт-Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Президент России Дмитрий Медведев поручил министрам обороны и образования рассмотреть вопрос об отсрочке военного призыва для абитуриентов. Во Владивостоке бывшему майору внутренних войск Игорю Матвееву, выступившему с видеообращением к президенту России, сегодня предъявлено обвинение в превышении полномочий. В Чечне трое военнослужащих внутренних войск МВД пострадали при взрыве во время разведывательной операции. Сербия может уже сегодня выдать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот тема этой программы. «Мать Обамы. Книжное обозрение» Марины Ефимовой. Мосфильм «На Гудзоне». Российское кино в американском контексте. Картинки с выставки «Вид из окна» в музее «Метрополитен». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Дефицит бензина до сих пор ощущается во многих субъектах Российской Федерации. Топливный кризис из Тувы может прийти в Петербург, Иркутскую область, Бурятию и Приморье. Бензина на местных заправках почти не осталось. Автовладельцы стараются запастись топливом заранее. Иркутские активисты даже планируют организовать митинг против повышения цен на бензин. Подробности и комментарии в обзоре Динары Седдиковой.
Тувинский бензиновый шок может повториться во многих регионах России. Для борьбы с топливным дефицитом правительство предлагает ряд мер. Премьер-министр Владимир Путин уже продлил действие повышенных экспортных пошлин до 1 июля. А в Министерстве энергетики заговорили о необходимости национализировать в интересах независимых производителей крупный нефтеперерабатывающий завод НПЗ. При этом местные власти не торопятся признавать у себя наличие проблем. Независимая газета приводит слова дальневосточного полпреда Виктора Ишаева. Он уверяет, что ситуация с дефицитом топлива, которая сложилась в ряде регионов страны, на Дальнем Востоке повториться не может. Об этом же говорит и губернатор Приморья Сергей Дарькин. На территории Приморского края на всех автозаправках есть топливо, говорит он. Дарькин пообещал, местные власти займутся расширением по всему краю сети автозаправочных станций тогда, когда независимые поставщики в Приморье все-таки начнут ощущать дискомфорт. Независимая газета отмечает, что ситуация в Приморье уже некомфортная, причем как для независимых поставщиков, так и для автомобилистов. Дальний Восток также близок к топливному кризису тувинского масштаба. С ряда автозаправочных станций свободной продажи исчез бензин всех марок. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуши считает, что сохранение повышенных экспортных пошлин до июля – мера верная, но проблема гораздо глубже.
Главная причина всех бед – это попытка, так я скажу, административного регулирования цен. В условиях предвыборного года правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. Для этого предпринимаются разные такие популярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее. Пока вот эта основная причина не уберется, у нас все равно будут какие-то признаки дефицита наблюдаться. Хотя, конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, ведут себя достаточно рыночно.
Проблемы наблюдаются и в других регионах, пишет независимая газета. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе бензин подорожал на 1-2 рубля. При этом на форумах и в блогах водители говорили о настоящем ажиотаже и даже о продаже бензина по талонам. Правда, местное управление Федеральной антимонопольной службы поспешило опровергнуть панические заявления. В Бурятии по-прежнему сохраняется тревожная ситуация. Независимые АЗС почти прекратили работу, а в Иркутской области в очередях на заправках скапливались десятки автомобилей. Бензин за месяц подорожал почти на 5 рублей, иногда его отпускали только корпоративным клиентам. В связи с этим иркутские активисты в пятницу планируют провести митинг против исчезновения бензина. При этом местная антимонопольная служба нарушений обнаружить не может. Независимая газета отмечает, что властям пока не удается отрегулировать внутренний рынок. Издание напоминает, что когда весной разразился бензиновый кризис, правительство обвинило в нем крупных нефтяников. Они монопольно завышали цены и участвовали в сговорах против своих конкурентов, независимых оптовиков. Чтобы поставить монополистов на место, правительство попыталось сдерживать цены административными методами. Теперь для борьбы с дефицитом нефтяников решили атаковать по всем фронтам. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев обвинил монополистов в шантаже правительства. Ведомство уже возбудило дела в 52 регионах. Министерство энергетики, в свою очередь, выступило с предложением национализировать НПЗ для независимых производителей в европейской части России. Такая национализация должна создавать конкуренцию. Однако эксперты не питают иллюзий насчет этих инициатив. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что до полного разрешения бензиновой проблемы в России еще далеко.
Несколько идей сейчас выдвигается и о создании некого завода для независимой переработки, и допуск независимой переработки на существующие заводы. В принципе, это правильно, но, во-первых, в любом случае это не быстро. На это уйдут не один месяц, а может быть даже несколько лет, чтобы эта ситуация дошла до практического воплощения. Но к тому же у нас нет свободного рынка нефти. Независимых производителей у нас там 1% относительно этих компаний. Правильная идея, но она в любом случае быстро решение даст, даже если она будет реализована.
Эксперты независимой газеты также оценивают инициативы Минэнерго положительно, но признают, что нужны более оперативные решения. Например, снижать акцизы, если нефть стоит более $100 за баррель. Чтобы избежать фундаментальной причины текущего бензинового кризиса, необходимо развивать рыночное ценообразование. В целом же эксперты признают, что ситуация медленно, но стабилизируется. Публикация в независимой газете на первой полосе называется «Дефицит бензина победит национализация». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Авиация НАТО по поступающим из Ливии сообщениям нанесла новые удары по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Триполи прибыл президент ЮАР Джейкоб Зума, чтобы способствовать прекращению вооруженного конфликта между силами Каддафи и повстанцами, однако его усилия не принесли значительных результатов. С подробностями Валентин Барышников.
Здравствуйте, Михаил. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума действительно прибыл в Ливию по поручению Африканского союза, чтобы способствовать прекращению вооруженного конфликта. Союз НАТО, установивший над Ливией беспилотное пространство, разрешил самолету южноафриканского лидера совершить посадку в столице страны Триполи. После переговоров с Каддафи Зума заявил, что тот согласен на перемирие с повстанцами.
Наш братский лидер занял позицию, согласно которой он готов выполнить решение Африканского союза. Необходимо прекращение огня без предварительных условий. Полагаем, оно должно включать и бомбардировки НАТО. Им должен быть положен конец.
Однако, судя по словам Зумы, Каддафи не готов отказаться от власти, а это главное условие повстанцев для прекращения вооруженной борьбы. Высокопоставленный представитель повстанцев Фатхи Баджа заявил агентству Associated Press: «Мы полностью отвергаем это, мы не считаем это политической инициативой, это просто нечто, что Каддафи хочет объявить с целью остаться у власти». Конец цитата. Конец цитаты, простите. По словам Абаджи, повстанцы готовят наступление против сил Каддафи. Между тем, ливийское телевидение сообщило о новых авиаударах НАТО по целям в Триполи и городу Аль-Джафра, расположенному в пустыне в 460 километрах к югу от столицы. Сегодня министр иностранных дел Италии Франко Фраттини должен посетить ливийский город Бенгази, главный оплот повстанцев. Накануне в Риме прошла пресс-конференция с участием 8 высокопоставленных ливийских офицеров, заявивших, что они больше не будут поддерживать режим Муаммара Каддафи. Повстанцы также запустили собственный спутниковый телеканал, который называется «Свободная Ливия», в попытке противодействовать мощным медиаструктурам режима Каддафи. Михаил.
Спасибо, Валентин. Международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников о ситуации в Ливии. Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего года в сфере школьного, специального и высшего образования. В этом учебном году начался переход учебных заведений на новую систему финансирования, когда учредитель, государство, финансирует не конкретную школу или институт, а реализуемые ими программы. В российских школах продолжает вводиться новая система оплаты труда, а премьер-министр страны Владимир Путин, в свою очередь, пообещал приблизить зарплату учителей к средней зарплате по региону. Слово Тамаре Ли.
Экономика образования – одна из наиболее обсуждаемых в этом году тем. Правда, говорили главным образом о том, что среднее образование станет платным, что подушевое финансирование приведет к ухудшению качества обучения, а так называемая оптимизация – это официальный способ уменьшить расходы на образование. Я спросила у доктора экономических наук, профессора Московского института открытого образования Марка Мусарского.
На ваш взгляд, какие-то принципиальные изменения произошли в финансировании за этот год учебных заведений и, может быть, в принципах распределения средств?
Подготовка идет. приведет к изменению и самой системы финансирования, функционирования образовательных учреждений. То есть практически во всех регионах можно говорить, что формально все образовательные учреждения стали выполнять вот эту финансово-хозяйственную самостоятельность в рамках своей компетенции. А во-вторых, уйдет уже стабилизация или освоение технологий как подушевого финансирования, так и новой системы оплаты труда. Вот в ряде регионов, там, где перешли на финансирование по государственному заданию, результат явный только в одном, в том, что все образовательные учреждения получили четкие и простые государственные задания на образовательные услуги. Они теперь работают самостоятельно и работают на достижение поставленных результатов. И с моей точки зрения, это очень хорошее дело, потому что теперь все финансовые средства, которые выделяются, они выделяются на результат.
Это был профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский. О финансовых проблемах в сфере образования, в том числе высшего, расскажет ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Главным фактором качества образования является эффективный контракт. То есть он говорит, сколько надо платить человеку, чтобы он работал на одном рабочем месте, не отвлекаясь, лояльно, и чтобы это был правильный человек. В высшем образовании ситуация грандиозная. Преподавание вот всего в среднем получает 27 тысяч рублей, и складывается это так. Преподавание, административная работа дает в среднем 18 тысяч. Это преподаватели высших учебных заведений, 2010 год. Треть из них занимается наукой и добавляет до 30 тысяч. Но это только треть всех преподавателей. В общем, такого нет ни в одной стране. Мы настолько недофинансируем заработную плату 350 тысяч преподавателей высшей школы, что ожидать от этих преподавателей инновационного вклада, ожидать от этих преподавателей, что они вообще нормально будут преподавать, в общем, как-то странно и дико.
В России на нужды образования расходуется примерно 5,5% ВВП. Ярослав Кузьминов считает, что для стран с подобным уровнем доходов населения это вполне приемлемая цифра.
Действительно, ну, совокупные расходы – это где-то 5,5%, ну, по некоторым оценкам 6%. Это всегда будут условные оценки, но и бюджетные, и частные средства – это примерно, условно говоря, вот эти самые 5,5%. Это выше тренда. Но здесь возникает два серьезных обстоятельства. В России по сравнению со странами соответствующей доходной группы, условно говоря, 15 тысяч долларов на душу населения, даже 20, существенно выше образовательные потребности населения и существенно шире охват населения образованием. Этот фактор ведет к тому, что у нас расходы на душу населения, удельные расходы образовательные, недофинансированы. Они слишком низкие. Ни в одной стране нет сейчас 85% от возрастной когорт 17-летних, которые получают высшее образование. Это означает, что у нас те образовательные услуги, которые заявляются, они недофинансируются.
Это был ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Итак, экономические реформы поддерживают изменения в сфере образования, однако не в полном объеме. Что же касается финансовой самостоятельности, то далеко не все участники образовательного процесса стремятся ее приобрести. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Письма вождям. Способны ли они изменить обстановку в России? В программе участвуют один из авторов заявления с требованием снять антиконституционный запрет на регистрацию новых политических партий, академик Юрий Рыжов, и правозащитник, один из участников демонстрации на Красной площади в 1968 году, Павел Литвинов. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Президент России Дмитрий Медведев поручил министрам обороны и образования рассмотреть вопрос об отсрочке военного призыва для абитуриентов. В Чечне трое военнослужащих внутренних войск МВД пострадали при взрыве во время разведывательной операции. Сербия может уже сегодня выдать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Об этом сообщил журналистам неназванный представитель сербского суда. Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию адвоката Младича на ранее принятое решение о выдаче. Скорее всего, апелляционная жалоба будет отклонена. В Йемене нарушено перемирие, заключенное на прошлой неделе между силами, лояльными президенту Али Абдали Салиху и представителями влиятельного местного племени Хашид. Об этом сегодня заявили власти Йемена. Поступают сообщения о новых боях в столице Йемена Сане. Пакистанская авиация сегодня нанесла удары по позициям талибов в горном районе Аракзай на северо-западе страны. По данным пакистанского командования, убиты 11 боевиков. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне провалились посреднические усилия президента ЮАР Джейкоба Зумы, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Ливии. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике действия войск НАТО в его стране, приводящие к гибели гражданского населения. Министр финансов Франции Кристин Лагард прибыла с визитом в Бразилию в рамках кампании по продвижению своей кандидатуры на пост главы Международного валютного фонда. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Послушайте программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. 31 мая. Всемирный день без табака. Глобальная акция по борьбе с курением проводится ежегодно под эгидой Всемирной организации здравоохранения с 1988 года. Задача – добиться, чтобы в 21 веке проблема курения исчезла. В странах Европы возможности курильщиков ограничены. Запрещено курить в кафе и барах, общественных учреждениях. Дойдет ли запрет на курение табака в общественных местах до России? Об этом мой коллега Павел Куравский побеседовал с руководителем благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» Андреем Домбитом.
Полностью запретить, ну, наверное, не совсем было бы правильно. А вот сделать ограничения в плане доступа там молодежи к покупке сигарет, почему бы нет? Это возможно, наверное, я так думаю. Это было бы актуально, это реально могло бы помочь как-то вот справиться с таким вот злой такой привычкой курить, потому что пагубно влияет на многих. И кто рядом присутствует, и так далее.
То, с чем часто сталкиваются в общественных местах, и в чем заключается, собственно говоря, проблема. Насколько вредно пассивное курение?
Пассивное курение вредно больше, чем если сам человек курит. Выдыхаемое количество вот этого яда, плюс еще какие-то внутренние вещи там, да, они тоже несут колоссальный вред человеку. В нашей стране, к сожалению, еще пока культура курения не на высоком уровне. Если посмотреть Европу, европейские там законодательства и так далее, есть еще такое общее понимание людей, что курить, например, при детях, да, в большом общественном месте тоже плохо, да, при скоплении людей. К сожалению, у нас пока такого не наблюдается. Если, например, грубо говоря, остановка, люди ожидают автобус, да, общественный транспорт, то кто-то может закурить, а остальные, рядом 5 человек, просто будет вдыхать. Вроде бы человек и на улице, но в то же время он находится в коллективе. Но не задумываться о том, что другим это неприятно. А что касается ограничения там, курения, это, наверное, один из тех первых шагов, который даст реально человеку поразмышлять, а почему я курю здесь, а вот человек не хочет курить, или ему это, может быть, не нравится.
Как вы относитесь к идее электронных сигарет? Они спасают ситуацию?
Моя точка зрения не спасает. А реальная помощь людям, которые борются со злой такой привычкой, это какая? Это пропаганда. Например, вот совсем не так давно пошли хорошие, очень сильные акции рекламы по сдаче крови для нуждающихся. По телевизору звезды эстрады сдают кровь, показывают, как это хорошо. Ролики снимают, на плакатах идут. И действительно люди понимают, что это необходимость, это надо. Идет агитация, люди смотрят на это, идут сами сдавать кровь и помогают. Так в таком же виде тоже нужно показывать, что такое вред и зло курения. Общий доступ к таким вот вещам, как сигареты и все остальное, то, что пагубно влияет на организм человека, он уже провоцирует. Допуск к сигаретам, он очень легок, очень легок. То, что не продавать детям до 18 лет, это не работает. Было бы ограничение, чтобы это в глаза не бросалось так, там, да, вот стоит ларек с газетами, при нем продаются сигареты. Ну, это нормально, я думаю, что нет. Куча других ларьков, которые тоже находятся недалеко от метро, от учебных заведений по продаже разных там напитков, и в то же время везде идет табак. Когда такая массовость большая, такой легкий допуск к этому, соблазн и так далее, и вот детям, может быть, в определенном возрасте, конечно, к этому и подходит. происходит-то?
Ну да, но ведь вы понимаете, что это рынок, и с него идет доход. Государство тоже заинтересовано в этом рынке.
Да, все правильно, конечно. Здесь тоже можно с этим согласиться, что это бизнес, это налоги, это выручка. Если все разложить, вот так вот, да, поделить и сделать, я не знаю, тут надо просто реально продумать стратегию. Понятно, что во всем мире курят. Почему бы нет? Это выбор каждого человека. Можно, наверное, как-то откорректировать, и человек будет реально понимать, покупать ему или не покупать, а если покупать, то где покупать, в какое время, в каком месте.
Вы сами курите или курили когда-нибудь?
Есть люди, которые курят, им это сначала нравится, потом идет зависимость. А есть, которые начинают, им это не нравится, и они бросают. Я из той категории, который попробовал, мне не понравилось и бросил.
Говорил руководитель благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» Андрей Домбин. Поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Саранска. С этим вопросом, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах, обратился к прохожим наш корреспондент Игорь Телин.
Нет, на мой взгляд, это нарушение прав человека. Если человек хочет, он должен курить.
Целиком и полностью одобряю полный запрет на курение в общественных местах, так как пассивное курение, это то есть то, кем являются люди не курящие, это крайне опасно для здоровья, а следовательно, люди, имея такую вредную привычку, должны думать об окружающих.
Мы считаем, что курение вообще враг здоровья. Тем более в общественных местах, где находятся дети, девушки, женщины и те люди, которые не курят, поэтому это очень тяжело переносить табачный дым, поэтому только за обеими руками.
Да, я очень поддерживаю эту инициативу. Во-первых, хочется вспомнить опыт зарубежных стран, потому что у них уже давно есть эта практика. И хочется сказать, что нам нужно перенимать ее, на самом деле, здоровое будущее здоровой страны.
Вообще одобряю. Правда, я сам курю, но это, видимо, создает неудобство другим людям, особенно детям, поэтому в общественных местах готов прекратить курить. Но считаю, что необходимо иметь уважение также к людям, имеющим слабости, поэтому запрещать повсюду курение считаю нецелесообразным.
Полностью одобряю, потому что, в общем-то, здравый смысл подсказывает, что давным-давно пора уже всем бросать курить. Здоровый образ жизни превыше всего.
Но здесь, опять же, надо обговорить, что является общественным местом. Если общественное место, допустим, закрытое какое-то помещение, то да. А если, допустим, будет рассматриваться в качестве общественного места улица, то здесь я уже буду протестовать, так скажем.
Полностью согласна, потому что пассивное курение очень вредное. Если уж есть люди, которые никак не могут с этой привычкой дурной от нее избавиться, пусть тогда делают специальную зону для курящих.
Я сам человек не курящий, многие друзья у меня курят, и то, когда я с ними нахожусь в одной компании, мне это, например, не мешает. Мне все равно, примут этот закон, не примут.
Двумя руками за. Мне, например, противно стоять на остановке, когда рядом вокруг меня табачный дым. То есть я руками, двумя руками и ногами за, чтобы проект был осуществлен.
Ну, я считаю, конечно, это правильно, но все-таки нужно тогда сделать специально отведенные места, где можно курить. Поэтому я считаю, что это, конечно, правильно, но все-таки, чтобы не затрагивались, так скажем, глубоко права человека курящего.
Вот что отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Германия ждет сегодня оглашения приговора по делу известного синоптика и телеведущего Йорга Кахельмана, которого бывшая в течение нескольких лет его любовницей 38-летняя Сабина В. обвинила в изнасиловании. Обвиняемый, заявив в начале процесса, что он отвергает все обвинения и не признает себя виновным, в дальнейшем хранил молчание, предоставив действовать адвокатам. Об интересе немецкого общества и прессы к этому процессу говорит рекордное количество аккредитованных на процессе журналистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В случае с Йоргом Кахельманом мы имеем дело с настоящим современным Дон Жуаном, мужчиной, который поддерживал любовные отношения одновременно со многими женщинами, по курсирующей в немецкой прессе информации с 14. И все они были убеждены, что являются для Кахельмана единственными. Это и другие подробности частной жизни Йорга Кахельмана были обнародованы в прессе, и независимо от того, будет ли он осужден, жизнь его в дальнейшем уже не будет похожей на ту, которую он вел до этой истории. Он отсидел 4 месяца в тюрьме, так как немецкий суд предполагал возможность, что гражданин Швейцарии Кахельман может сбежать на родину и проигнорировать процесс. Кахельман, можно сказать, уже жестоко наказан. Например, возвращение его на немецкое телевидение исключено. А вот было ли само преступление? Суд, конечно, вынесет свой приговор, но главный вопрос в умах многих останется без ответа. Прежде всего потому, что в подобных делах никогда не бывает свидетелей, и суд вынужденно обсуждает в основном противоречащие друг другу утверждения сторон. Кому он должен верить? Прокуратура потребовала осудить Йорга Кахельмана к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Такое требование не говорит о силе позиции прокуратуры. Одна из адвокатов Йорга Кахельмана, Андреа Комбе, так пересказала журналистам свое заключительное выступление в суде. «Я потребовала для моего подзащитного оправдательного приговора после того, как разобрала представленные по этому делу доказанные факты. Эти сведения, по моему убеждению, ни в какой мере не могут подтвердить обвинения, выдвинутые главной свидетельницей обвинения и подательницей иска. Далее я разобрала представленные прокуратурой факты в подтверждении обвинения и постаралась показать их неубедительность. Я проанализировала единственные показания, обвиняющие моего подзащитного, и затем оценила с позиции защиты доказательную базу в целом. В результате я пришла к выводу, это и есть позиция защиты, что заявительница намеренно, без оснований, обвинила моего подзащитного в несовершенном им преступлении. Поначалу многим наблюдателям казалось, что суд предвзято стоит на стороне заявительницы, по крайней мере в том, чтобы обнажить все подробности похождений современного Дон Жуана Йорга Кахельмана, суд не пожалел ни времени, ни сил, ни денег, выехав даже однажды в полном составе в Швейцарию, чтобы допросить там одну из бывших возлюбленных Кахельмана. Многих комментаторов интересовало, как эти расспросы помогали в поиске ответа на главный вопрос – было ли изнасилование? Бывший генеральный прокурор Берлина Ханс-Юрген Карге сделал в одной из дискуссий удивительное признание. «Если бы жертвой изнасилования стала моя дочь, то я попытался бы отсоветовать ей обращаться в полицию. Это печально, но судебный процесс такого рода все равно превращается для женщины в пытку. Степень открытости подобных процессов велика, и женщина должна знать, что она обязана будет отвечать на вопросы, ставящие ее версию события под сомнение, она должна будет подвергнуть себя всевозможным осмотрам и обследованиям по этому поводу, так как в случае отказа ее рассказу никто не поверит». Эту позицию заострила и известная в Германии феминистка Алиса Шварцер, открыто заявляющая, что она убеждена в вине Кахельмана. Алиса Шварца. «Мы все знаем, что жертву изнасилования подстерегает большая опасность в судебном процессе еще раз оказаться в роли жертвы, в роли пострадавшей. Если она слабее обвиняемого, возможного преступника, то опасность еще более возрастает, так как более сильный противник, обвиняемый, в состоянии, например, оплатить работу более искусных адвокатов. Вот что для меня важно в этом деле, и я хотела бы, чтобы рассуждающие о процессе принимали эту сторону во внимание». Суд над Йоргом Кахельманом продолжается уже без нескольких дней 9 месяцев. Но возникнет ли на нем момент истины? По ходу процесса, сделавшая заявление, женщина не раз была уличена в противоречиях. Не могли однозначно подтвердить ее правоту и самые различные эксперты, в частности психологи, комментировавшие поведение женщины с момента подачи ею заявления в полицию, а также врачи и криминалисты, обследовавшие место преступления, квартиру женщины, исследовавшие следы крови и спермы в квартире, нож, который якобы представлял горло своей бывшей любви, Кахельман. У многих наблюдателей все же сложилось мнение, что дама разыграла эту историю из мести, узнав сначала от кого-то, а затем при прямых вопросах и от самого Кахельмана правду, что она не единственная его любовница, и что в таком же статусе существует в жизни Кахельмана, кроме нее, еще явно более чем одна женщина. Если все же допустить, что заявительница в процессе Кахельмана все выдержала, а выдержать ей пришлось описанное бывшим прокурором в многократном повторении пыток, опросов и освидетельствований, если все-таки допустить, что она выдержала все только, чтобы отомстить бывшему любовнику, то при всем сочувствии к покинутой даме она предстает в своих поступках, в заявлениях в полицию и в суд
монстром, который заслуживает наказания. И если Йорк Кахельман будет оправдан, то у него, конечно, будут основания ответно обвинить свою бывшую пассию в намеренной клевете. Но до этого еще далеко. Заранее понятно, что приговор, каким бы он ни был, не устроит стороны и будет одной из них, несомненно, обжалован. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил министрам обороны и образования рассмотреть вопрос об отсрочке военного призыва для абитуриентов. В Чечне трое военнослужащих внутренних войск пострадали при взрыве во время разведывательной операции. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике действия войск НАТО в его стране, приводящей к гибели гражданского населения. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
31 мая. Страсбургский суд огласит приговор по первой жалобе Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Что защищала на гей-параде Елена Костюченко?
Право автора.
Виктор Ерофеев. О юморе деградации.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня повышает на 0,25% ставки по депозитам коммерческих банков, оставляя на уровне 8,25% годовых свою базовую ставку, ставку рефинансирования. Эта ставка действует в стране с 3 мая нынешнего года, когда она была повышена с 8%. Для сравнения, базовая процентная ставка по кредитам в 17 странах еврозоны сейчас установлена на уровне 1%, в США в диапазоне от 0 до 0,25%, а в Японии в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. Средняя максимальная процентная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады мая осталась на прежнем уровне – 8,3% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, ее значение не меняется уже на протяжении 2 месяцев подряд. Российская группа «ГАЗ» и американская компания «Терекс» подписали соглашение о создании к началу 2012 года совместного предприятия по выпуску дорожно-строительной техники. По планам, «Терекс» передаст новый бизнес технологии и ее производства, а группа «ГАЗ» – производственные площадки и дилерскую сеть. Сообщается, в частности, что подразделения совместного предприятия будут расположены на заводах «ГАЗа» в Твери, Брянске, Челябинске и Нижегородской области. Объем промышленного производства в Японии, третьей по величине экономики мира, в апреле увеличился на 1% по сравнению с мартом, когда этот показатель по сравнению с февралем, наоборот, сократился на 15%. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2010 года, падение промышленного производства в Японии в апреле составило 14%. Франция уважает решение Германии прекратить использование атомной энергетики, однако не намерена следовать ее примеру, заявил французский министр энергетики Эрик Бессон, отметив, что на долю АЭС сегодня приходится около 80% всей производимой в стране электроэнергии. В понедельник стало известно, что правительство Германии одобрило решение о прекращении эксплуатации всех немецких атомных электростанций к 2022 году. Курс доллара на сегодня 28 рублей 6 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 6 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В наших информационных программах мы, как всегда, знакомим с последними событиями в мире культуры. Московский международный фестиваль имени Чехова открылся спектаклем, сделанным в сотрудничестве с лондонским театром «Чик Байджал» и Национальной сценой Парижа. «Бурю Шекспира» в переводе Михаила Донского поставил Деклан Донелан. Это его 4-я работа с российскими актерами. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Буря» едва ли не последняя пьеса Шекспира по жанру трагикомедия. Герцог Милана Прост Проспера свергнут и изгнан. Вместе с дочерью Мирандой он оказывается на острове.
Но почему же нас не умертвили?
Законен твой вопрос. Они не смели! Народ меня убил!
Проспера подчиняет себе Ариэля, духа воздуха, и дикаря Калибана. Замысливший мщение, Проспера дожидается своего часа, и когда в море выходит корабль с узурпаторами, вызывает бурю и кораблекрушение. Враги Проспера попадают на тот же остров. Обычно остров на театре представляют весьма живописным. Эту традицию Доналан и художник Ник Ормерот отвергают. На сцене грязновато белая выгородка, по углам насыпан песок, валяются ведра, табуреты, рассох ящики, шахматная доска. «Глубокая пещера, мой дворец», — так говорит Проспера. Иное дело, что он пребывает в глубоком унынии. Возможно, оно и обесцвечивает окружающий мир. Остров полон звуков и шелеста, и шепота, и пенья. В спектакле тоже много музыки в исполнении камерного ансамбля «Ариэлей». Их здесь четверо, что тоже не противоречит Шекспиру. «Я разделялся», — объясняет Ариэль. Не претерпела изменений и мораль пьесы. Однако в спектакле много политических аллюзий, не связанных с пьесой. Под их тяжестью рвется хрупкая ткань магической пьесы Шекспира. Кажется, что действие перенесено на какой-то клочок суши, отпавший от Советского Союза, которому хранит верность Проспера, просвещенный тиран, взявший в рабство обитателей острова. Он любит торжественные церемонии, и обвинение его недругам зачитывает тройка Ариэлей. Они одеты в строгие черные костюмы и выступают, словно партийная номенклатура с трибуны мавзолея.
Вы Просперо изгнали из Милана, отдав его во власть морской стихии. За Просперо! И за его дитя не скорое, но тяжкое возмездие благие силы не спаслали вам.
Проспера не так уж сильно отличается от своих обидчиков. Ясно, что Миланом он правил примерно так, как теперь островом. Пьеса заканчивается тем, что Проспера прощает предателей, принимает доктрину христианского милосердия, но по сценической логике выходит, что он таким образом прощает самого себя. Все они братья, и не во Христе.
Все грешны, все прощения ждут. Да будет милостив ваш суд.
Наиболее интересно решены первая и последняя сцены спектакля. Вначале на авансцене на чемодане сидит Проспера. Сжатыми в кулаки руками он дирижирует бурей. Из открытых проемов дверей хлещет вода. Страшно ругаясь, матросы пробуют удержать корабль на плаву. В финале на авансцене на чемодане сидит Калибан. Он не хочет выпускать из объятий Миранду, да и она горюет по всему тому, с чем расстается. И, получивший долгожданную свободу Ариэль, пробует утешить Калибана. И все же в течение всего спектакля мысли возвращались в казанский ТЮЗ, к буре Бориса Цейтлина, в которой были и политические аллюзии, и книги, сожженные Калибаном, и живописные Ариэли, и нежная детская любовь, и самое главное – история режиссера Проспера, создателя волшебных миров, которому вдруг перестали повиноваться персонажи, сотканные его воображением. И там тоже был Ариэль, который не знал, как распорядиться добытой свободой, и одиночество покинутого всеми Калибана. Это было в 1994 году, и вряд ли по прошествии еще 17 лет так же ясно и бережно сохранится в воспоминаниях буря Деклана Доналана. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Во второй половине мая и правительство, и экспертное сообщество обсуждали проблемы организации российского здравоохранения. Звучала критика в адрес Министерства здравоохранения, в том числе из уст таких уважаемых людей, как доктор Леонид Рошаль. А что думают о состоянии медицины российские граждане? Как они оценивают деятельность нынешнего министра здравоохранения? Каковы предложения людей по поводу улучшения ситуации в этой сфере? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к проблемам здравоохранения в стране. Судя по результатам опросов, дела в этой сфере обстоят неважно. Количество положительных оценок граждан в последние годы уменьшается, а количество отрицательных растет. Вот комментарий Екатерины Седых, директора проекта «Доминанты».
По мнению россиян, положение дел в здравоохранении за последние 3 года, вот мы сравнили с 2008 годом, оно ухудшается. И сейчас подавляющее большинство оценивает ее как плохое. Это 58%. Только 3% могут назвать его хорошим, ну и примерно треть считает, что на троечку. По сравнению с 2008 годом ситуация ухудшилась.
О чем это говорит?
Наверное, о реформах, которые в последнее время проводятся, и о результатах, и о оценке программ, мероприятий, и конкретно качество медицинской помощи, которую граждане получают на местах. Сюда же входят разные аспекты, по которым люди могут судить. И качество лечения, и лекарственная обеспеченность, и какие-то новшества. Видимо, все вместе позволяет говорить о неутешительных, к сожалению, пока результатах.
Как можно исправить ситуацию? Каковы предложения ваших респондентов?
В первую очередь, порядка 20% считают, что нужно поднять зарплаты медиков и в целом увеличить финансирование. На втором месте считают, что в целом необходимо заниматься повышением качества медицинской помощи и квалификации медицинских работников. Ну и были далее перечислены доступность лечения, бесплатную медицину обеспечивать. И, конечно же, говорят о коррупции и взяточничестве в системе здравоохранения. И с этим нужно бороться. 10% полагают, что нужно вводить строгий контроль за финансированием, за расходованием средств, усилить меры наказания.
В какой степени ситуация в медицине связывают с деятельностью нынешнего министра здравоохранения Татьяны Голиковой?
Положение дел в здравоохранении, конечно же, и по результатам ответов респондентов, зависит от работы министра Татьяны Голиковой. Полностью зависит, считают 22%, в значительной мере зависит 32%, в незначительной мере 15%, и совершенно не зависит, то есть они видят фигуру министра Татьяны Голиковой вне зависимости от системы здравоохранения, только 10%. Кроме того, мы такой же вопрос задавали, когда министром здравоохранения и социального развития был Михаил Зурабов в 2006 году. Там в большей мере полагали, что его работа напрямую влияет на положение дел. И больше было оценок отрицательных. Сегодня плохо говорят о качестве работы министра 18%, тогда говорили 34%.
Знает ли большинство россиян о выступлении доктора Рошаля, который раскритиковал ситуацию в здравоохранении?
К сожалению, большинство были не осведомлены. 65% слышали впервые, когда интервьюер задавал такой вопрос. Знают или слышат сейчас впервые. Но достаточно высокие все равно доля, 30% было осведомленных.
А что думают люди по поводу критики, с которой выступил доктор Рошаль?
В целом, они считают, и здесь абсолютно согласие и солидарность. Из тех 30%, которые знали о выступлении, 27% считают эту критику справедливой. Оценки несправедливой критикой, считают, что это было некорректно и не относилось к реальности, таких меньше 1%. То есть все согласны с выдвинутыми обвинениями Леонида Рошаля.
Говорила социолог Екатерина Седых. Итак, россияне невысокого мнения о положении дел в здравоохранении страны. При этом состояние собственного здоровья половина опрошенных ФОМом оценивают как удовлетворительное, 26% как хорошее и 22% как плохое.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Жестокость оправданная и неоправданная. Поведение полиции при подавлении несанкционированных протестных акций. Где границы допустимого? Обсуждают гости в студии «Радио Свобода». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что мы доживем.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».